Глава 10. Чем питается аура? Над гладью озера еще стелился утренний туман. На противоположном берегу, сквозь молочно-белую дымку, проступали очертания поросших зеленью холмов. Потоки влажного, прохладного воздуха проникали в легкие, принося приятную бодрость. На востоке только-только показался сияющий солнечный диск, освещая просыпающуюся природу мягким рассеянным светом. Учитель с учениками расположились на пологом берегу, там, где пахучие травы покрывали землю сплошным ярко-зеленым ковром. По левую сторону находились озеро и холмы, по правую — луга с сиреневыми островками цветущего иван-чая. В воздухе плыл сладковато-фруктовый аромат. Хранитель знаний сидел на большом плоском валуне, а ученики разместились вокруг него на ковриках для духовных практик. Они тихо переговаривались, любовались чарующим видом и настраивались на предстоящую духовную беседу. Когда все были готовы, мудрец медитативно посмотрел вдаль и сконцентрировал внимание на собравшихся рядом с ним людях. Переводя взгляд от одного ученика к другому, он встречался с ними глазами, проникая через них глубоко в душу. Он пробуждал в ней свет и укреплял веру каждого человека в Бога, в то, что вся бесконечная вселенная пронизана его дыханием и безусловной любовью. Мои дорогие, сегодняшняя духовная беседа будет посвящена глубочайшей теме, произнес хранитель знаний низким магнетическим голосом. Мы поговорим о тонкоматериальном мире, о душе, о наших тонких телах, эфирном, астральном, ментальном и каузальном. Подумайте, что кажется вам непонятным, что хотелось бы прояснить, чтобы двигаться дальше по пути духовного развития. Ученики сосредоточенно обратились вглубь себя, и через некоторое время вверх взлетело несколько рук, желающих задать свой вопрос мудрецу. Он указал в сторону Виктории, статной высокой брюнетки, лицо которой обрамляли волнистые локоны, а в живых карих глазах читались уверенность и острый ум. «Дорогой учитель», — начала ученица, обращаясь к хранителю с трепетом, «недавно мы смотрели невероятный духовный мультфильм. Там говорилось, что в тонком плане души тоже находятся не вечно. Кто-то по прошествии определенного времени снова воплощается в материальном мире, а кто-то заслуживает перехода в более высокий мир, например, к ангелам». Ученица перевела дыхание и, сохраняя с мудрецом зрительный контакт, продолжила. «Скажите, от чего именно зависит то, сколько времени душа сможет существовать в тонком теле? В мультфильме сказано, что душа переходит на следующий план, когда одно из тел иссякает. Что именно иссякает? И как это влияет на переход души на более высокий план или возврат на более грубый уровень?» Хранитель знаний внимательно выслушал ученицу и проникновенно посмотрел на нее, энергетически подготавливая к восприятию знания. В мультфильме показано, что если человек не развивал свое астральное тело при жизни, то срок пребывания в тонком плане у него заканчивается достаточно быстро. Глубокомысленно ответил он, усиливая свои слова особенным магическим жестом. Поэтому человек не может дольше наслаждаться существованием в тонком плане и вынужден снова воплощаться в физическом мире, чтобы получить новый шанс наработать и укрепить свои тонкие тела. Например, Сапфира очень молилась, чтобы ей выпало воплощение с учителем, ведь только рядом с духовным учителем есть возможность действительно укреплять тонкие тела через духовные практики. В глазах Виктории загорелась радость познания. Было видно, что прямо здесь и сейчас старое мышление в ее голове меняется на новое. Она понимает и осознает глубочайшую сакральную истину, которая будет дальше вести и поддерживать ее на духовном пути. Ученица с благодарностью опустила голову, но тут же вновь подняла глаза на хранителя знаний. «Великий, а как попасть на высший уровень, к ангелам?» — спросила девушка, стараясь глубже разобраться в этой непростой теме. В мультике был такой персонаж, Каджур. У него было достаточно развитое астральное тело, поэтому он и в тонком плане всем помогал, создавал поле любви, выводил заблудших из иллюзорных миров, пытался помочь дезертирам. Но и у его астрального тела иссякло время существования. Почему же он не пошел на новое воплощение, а отправился на высший уровень к ангелам? Виктория замерла, ожидая ответа хранителя знаний. У Каджура также было сформировано и более тонкое ментальное тело. С готовностью ответил мудрец, поэтому он пошел не на воплощение, а в высший мир к ангелам. Вот почему при жизни необходимо развивать каждое тонкое тело, чтобы получить опыт пребывания в более высоких ангельских планах. «Великий, а как понять, что идет развитие наших тонких тел?» — уточнила Виктория. Губы мудреца тронула едва уловимая загадочная улыбка. Тонкие тела нужно напитывать при жизни, сознательно выбирая возвышенные впечатления, проговорил он с концентрированной эмоциональной силой, пробуждающей от сна невежество. Нужно заменять вложенные нам в голову программы на мысли духовных учителей человечества. Общество уродует людей низкосортными впечатлениями и слабыми мыслями. От этого тонкие тела не только не укрепляются, а наоборот разрушаются. И после смерти, когда души попадают в тонкий план, им следует раскаяться и молить Бога о возможности в следующих жизнях укрепить свои тонкие тела, а не окончательно разрушать себя претензиями к Богу и еще большей отделенностью от Него. Виктория и другие ученики слушали мудреца с большим воодушевлением и вниманием. Каждое его слово было сродни откровению, но в то же время говорил он очень простым и доступным языком. Рядом с учителем ученики прямо в ходе беседы приходили к ценным духовным осознаниям, понимали и принимали трансформирующие сакральные истины. Следующий вопрос хранителю задал Мигель, смуглый широкоплечий мужчина с короткими кудрявыми волосами. «Учитель, получается, что у нас есть атман, и он никогда не меняется», — начал рассуждать ученик, издалека подводя к основному вопросу. «Он у нас статичный, и его окружает каузальное тело, которое тоже с нами переходит из жизни в жизнь. То есть они, по факту, не могут иссякнуть». Ученик сделал паузу, чуть задумался и тут же поправился. «Атман точно не может иссякнуть, а каузальное тело потом в конце распадается, когда атман уже полностью освобождается и сливается с Богом. Я правильно понимаю?» Мигель вопросительно посмотрел на мудреца, ожидая его комментария. «Когда душа набирает достаточный опыт воплощений, с уровня ангелов она переходит на высший уровень, и атман сливается с Богом. Но перед этим...» Учитель поднял вверх указательный палец, акцентируя внимание на следующих словах. «Перед этим душа оставляет каузальное тело со всем накопленным опытом, и оно остается частью Акаша-хроники. Если это каузальное тело великого учителя, то оно становится основой эгрегора развития». Пораженный услышанным, ученик с благоговением обратился к хранителю. «Спасибо за разъяснение, великий», — искренне поблагодарил он. «Я хотел спросить еще про ментальное тело. Можно?» С большим уважением к мудрости хранителя Мигель склонил голову и, дождавшись позволения учителя, заговорил снова. Получается, все наши мысли структурируются в ментальном теле, а оно дается нам на одно или на несколько воплощений. Или, когда астральное тело иссякнет, человек идет на новое воплощение с тем же самым ментальным телом. То есть ментальное тело с ангельскими зачатками тоже идет дальше с душой, как некие тенденции. Или человек отбрасывает ментальное тело, когда снова воплощается. Видя, что ученик очень хочет разобраться в этом сложном вопросе и уловить, в чем главные функции тонких тел, мудрец направил ему тонкую энергию, проясняя его разум и давая ему такую необходимую сейчас духовную поддержку. Давайте снова вспомним наш духовный мультфильм. Низким вибрирующим голосом произнес хранитель. Почему Каджур попал в мир ангелов, а не пошел на воплощение, когда его астральное тело иссякло? Потому что у него как раз и было развито ментальное тело. Если человек только чувствует Бога, но не пытается глубоко понять его замысел, не размышляет о смысле жизни, то развивается только астральное тело. Если же он думает над всем этим и обретает глубокое понимание, то развивается ментальное тело, которое в тонком плане может находиться на уровне ангелов. Но ментальное тело тоже неизбежно иссякнет, и тогда, поскольку душа еще не готова подняться выше, она отправляется на новое воплощение в физическом мире. Мигель слушал мудреца с горящим вдохновенным взглядом, а когда он закончил объяснение, задал еще один уточняющий вопрос. «Великий, а в каких случаях душа отправляется еще выше с уровня ангелов?» — спросил ученик. «Получается, следующий уровень — это уже слияние с Богом?» Хранитель знаний одобрительно посмотрел на мужчину. «Верно?» — кивнул он, подтверждая догадку Мигеля. «Уже перед просветлением, когда каузальное тело полностью развито, то есть во всех воплощениях набран нужный опыт, человек после разрушения ментального тела идет выше, к слиянию с Богом и освобождению». Следующий вопрос задала Джулия, худенькая рыжеволосая девушка с россыпью веснушек и ясными небесно-голубыми глазами. «Учитель, а если человек стал ангелом, но его ментальное тело изжило себя, а душа еще не набрала нужного опыта, то значит ли это, что на новое воплощение пойдет ангел с душой очень высокого уровня?» Мудрец мягко улыбнулся и кивнул, подтверждая догадку Джулии. «Да, высокого уровня будет душа», — однозначно подтвердил он. «Такую душу не прельстить низменными ценностями, и жить жизнью большинства такой человек не захочет. Он будет искать возможность служить людям, чувствовать связь с Богом, искать учителя». «То есть это как святой?» — уточнила девушка, заведя за ухо рыжий локон. «Получается, святой человек таким образом приходит на землю, когда он еще не до конца развит? Бог его отправляет на воплощение, чтобы он окончательно просветлел, дает ему возможность записаться в тренажерный зал снова. Давай, дожимай, так?» Джулия заразительно хихикнула. Она говорила так задорно, что и другие ученики, подхватив шутливую волну, начали улыбаться. Хранитель тоже окинул учеников озорным взглядом. «Да, это очень правильная аналогия», — проговорил он. «Значит, человек еще не все проработал. Надо дальше идти, атман освобождать, наполнять каузальное тело необходимым опытом». В этот момент руку подняла Аманда, блондинка лет 30 с пышными женственными формами. Ее шею украшал амулет в виде колье с несколькими бирюзовыми камнями. «Великий, прошу еще раз рассказать, что происходит с каузальным телом, когда душа сливается с Богом?» — спросила ученица звонким энергичным голосом, оно действительно не распадается? Мудрец отрицательно мотнул головой. Нет, каузальное тело не распадается, ответил он. Оно так и остается в каузальном плане. В Акаша-хронике собраны каузальные тела всех людей, всех зверей, вообще всех существ, которые когда-либо воплощались в физическом мире. Если душа просветлела, то человек уходит, и его атман сливается с Богом. Но каузальное тело остается. Если это, допустим, какой-нибудь Будда или Христос, то вот это каузальное тело ложится в основу новой религии, нового эгрегора. И хотя душа уже слилась с Богом, каузальное тело с накопленным опытом влияет на формирование религии. Ученики слушали мудреца с широко раскрытыми глазами, стараясь не пропустить ни слова и обязательно уловить глубинный смысл сакрального знания. Эти удивительные истины, исходящие из уст великого учителя, звучали словно кристально чистая божественная музыка. «Учитель, а когда люди молятся какому-то святому, они действительно могут с ним установить контакт, если правильно настроиться?» — спросил Мигель, вновь активно включаясь в духовную беседу. Хранитель слегка наклонил голову, проникновенно взглянув на ученика. Когда люди молятся святому, особенно изучая подробности его жизни через жития святых и настраиваясь на тот опыт, который он получил при жизни, они могут устанавливать контакт с его каузальным телом и получать помощь, объяснил мудрец, сопровождая слова жестами, облегчающими восприятие учениками этой истины. А когда к святому обращается очень много людей, уже формируется эгрегор. Когда хранитель договорил, руку поднял Тао, стройный гибкий азиат с высокими скулами и длинными собранными в хвост волосами, подернутыми нитями седины. «Великий, у меня вопрос про питание наших тел», — начал ученик, с трепетом склонив голову в знак большого уважения к мудрецу. «Вот если мы пойдем снизу, получается, физическое тело мы подпитываем обычной едой и дыханием. В зависимости от образа жизни оно проживает какой-то промежуток времени. То есть можно так его измотать, что смерть от истощения или от болезней наступит очень рано. А эфирное тело за счет чего существует? Оно ведь у нас чуть дольше живет, чем физическое. Физическое тело умирает, а эфирное еще 40 дней находится на земле, ходит как привидение, а потом тоже вроде как иссякает. Дальше астральное тело, оно идет в астральный план. Как я понимаю, оно существует за счет возвышенных эмоций, которые человек испытывал при жизни и испытывает там, наверху. Вот если вспомнить мультик, то там Каджур в астральном плане постоянно ловил возвышенные потоки. То есть астральное тело тем самым укрепляется, и чем больше ты его накормил, тем дольше оно существует. Это понятно, а вот с эфирным телом как-то не очень. Чем оно питается? От чего зависит срок его существования? Или он у всех одинаков, 40 дней и все? Ученик закончил говорить и замер, выжидательно глядя на хранителя знаний. Эфирное тело питается за счет энергии, которую вырабатывает физическое тело. Конечно, она поступает не только из пищи, но и, например, из воздуха. Во время пранаямы мы можем настроиться на какую-то возвышенную волну, и тогда к нам будут прилетать более тонкие флюиды и формировать наши тонкие тела. Мудрец сделал паузу и указал рукой на Джулию, которая с энтузиазмом подняла руку. «Великий, я заметила, что во время наших духовных бесед всегда возникает подъем и воодушевление. Каждый раз появляются возвышенные эмоции, и я чувствую себя очень наполненной», — эмоционально поделилась ученица. «Получается, что прямо сейчас наши тонкие тела укрепляются?» Хранитель знаний улыбнулся. «Да, во время общения с духовными учителями к нам тоже переходят тонкие флюиды», — ответил он, проникновенно глядя на учеников. «Учителя посылают энергию, начинают формироваться наши тонкие тела. То есть энергия поступает к нам из многих источников, и главное — использовать ее правильно». «А как именно правильно?» — спросила Аманда, поймав взгляд мудреца и быстрым движением дотронулась до амулета на шее. «Правильно использовать — это значит не растерять энергию на негативные эмоции, удержать ее», — пояснил хранитель знаний, усиливая свои слова особым жестом. «Мало того, что энергия поступает, важно, чтобы она удерживалась, чтобы не было приступов негативных эмоций и психозов. Тогда начнет формироваться наше тонкое тело. Если человеку поступила тонкая энергия, а он впал в негативные эмоции, тогда вся энергия раз и ушла на этот негатив. Получается, вместо того, чтобы формировать астральное тело и заботиться о нем, человек беспокоится о разных малозначимых вещах, суетится, обижается, впадает в деструктивные переживания, жалеет себя. Разные негативные установки и программы мешают ему развиваться и двигаться вперед, и поэтому его тонкие тела никак не могут сформироваться. Как только энергия поступает, тут же происходит ее отток на негатив, и развитие прекращается. Аманда поблагодарила мудреца за объяснение, а между тем руку подняла ученица по имени Натали, стройная женщина с идеально ровной осанкой и светлыми волосами, собранными в высокий хвост. «Учитель, получается, наше эфирное тело — это энергия в каналах наших меридианов?» — уточнила она, глядя на хранителя внимательными сине-голубыми глазами. «То есть, если ты занимаешься йогой, делаешь пранаяму, энергия двигается, и твое эфирное тело укрепляется, растет. И получается, от него зависят целительские способности и сверхспособности человека. Например, может ли человек сделать свой дубль? Как я понимаю, дубль — это очень развитое, накачанное эфирное тело». Ученица сделала паузу и неожиданно виновато опустила глаза. «Простите, но я просто не очень хорошо это помню. У меня уже все смешалось в голове», — призналась она и вновь посмотрела на мудреца с надеждой на его помощь и поддержку. «То есть, когда у человека крепкое эфирное тело, он то ли может отправлять в другое место свой дубль, то ли его становится видно как-то. Какие способности дает развитое эфирное тело помимо хорошего здоровья?» Хранитель поднялся с камня, на котором сидел, и сделал несколько шагов в сторону Натали, передавая ей через взгляд тонкую энергию всеобъемлющей любви и безусловного принятия. «Человек, у которого хорошо развито эфирное тело, может создавать свой эфирный дубль», — проговорил мудрец, подтверждая слова ученицы. «Отделить его можно во время сна или медитации, например, как это описано у Кастанеды. Когда он попадал в опасную ситуацию или ему грозила смерть от действий других магов, его дубль выходил к врагам и астроударами расправлялся с ними. Но для этого эфирное тело должно быть очень крепким. А чтобы сформировать такое крепкое тело, мы должны научиться экономить энергию. У Кастанеды тоже много говорится об этом, о том, чтобы энергия не расходовалась зря, а шла на формирование более тонких тел». Лицо Натали словно озарилось внутренним светом. «Спасибо, что разъяснили это», — с жаром поблагодарила она. «Теперь у меня как будто пелена упала с глаз, и в голове все прояснилось». Мудрец улыбнулся, принимая благодарность, и обратил взор в направлении озера. Дымка уже начала рассеиваться под солнечными лучами, но небольшие туманные островки все еще висели над неподвижной озерной гладью. Хранитель знаний в течение некоторого времени смотрел на живописный пейзаж, давая ученикам возможность собраться с мыслями, осознать полученные знания и сформировать правильные и важные вопросы. Вернувшись к ученикам, мудрец вновь сел на камень и проникновенно посмотрел на них. Руку тут же подняла Таис, высокая изящная девушка в очках с тонкой оправой. Откинув назад поднятые ветром каштановые волосы, она обратилась к мудрецу. «Учитель, можно ли задать вопрос?» Уважительно начала она и, получив одобрительный кивок, продолжила. «К концу дня я, честно говоря, уже не понимаю, кто я. У меня столько ролей сменяется, столько состояний, то как будто я в каком-то провале, то вдруг резкий прорыв, и снова все меняется. Это все полезный опыт, который остается в каузальном теле, или это просто потеря энергии из-за неумения управлять вниманием?» На этот раз хранитель знаний ответил сразу же, без паузы. «Естественно, все остается в нашем каузальном теле», со спокойной уверенностью произнес он. «Весь наш опыт. Но надо смотреть, отделяемся ли мы от негативных эмоций или мы отождествлены. Если отделяемся, значит, мы уже свободно общаемся на более высоких уровнях. А если мы полностью отождествлены с негативными эмоциями и плохими мыслями, то спим в иллюзиях, деградируем, разрушаем себя. Поэтому нужно наблюдать за собой и смотреть. Моя плохая мысль — это не я. Негативные эмоции — это не я. Вот пришла плохая мысль, кто-то опять обидел, чего-то не дали, где-то ущемили. А нам нужно отстраниться от нее, посмеяться над собой, утрировать ситуацию, пошутить. И если нам удается это сделать, становится легко и смешно, вот тогда начинается развитие. Закончив объяснение, мудрец озорно улыбнулся, наблюдая за реакцией ученицы. Таис тоже расплылась в улыбке, не в силах сдерживать поток светлой радости. «Спасибо, великий», — произнесла она с искренней благодарностью. «Я буду стараться лучше отслеживать свои мысли и перестану с ними отождествляться». Следующий вопрос снова задала Аманда. Светловолосая ученица подняла руку, и когда хранитель знаний обратил на нее внимание, начала говорить. «Учитель, а можно поделиться тем, что я пронаблюдала?» На этот раз ее голос звучал не так уверенно, как в начале, словно она немного сомневалась, стоит ли рассказывать о своих ощущениях. «Да, конечно», — ответил мудрец, подбадривая ее взглядом. «В общем, я перестала смотреться в зеркало», — выпалила ученица. «Я даже поставила машину напротив зеркальной стены, чтобы видеть себя, пока стою, но отследила, что даже в этом случае мой биоробот не хочет смотреться в зеркало». «Какой-то интересный эффект. Кто именно не хочет смотреть? Атман? Ложные личности?» Ученица улыбнулась, иронизируя над собой, и вопросительно взглянула на хранителя знаний, ожидая его помощи. «Тут могут быть разные причины», — с готовностью ответил мудрец, усиливая слова жестами, чтобы расставить нужные акценты. «Но особенно важно, чтобы мы старались отделиться, когда смотрим на себя в зеркало. Что там? Ой, а кто это там? Ничего себе! Вот человек! А я-то его, оказывается, так плохо знаю. Кто он такой?» Мудрец так забавно изобразил удивление, так заразительно рассмеялся, что ученики также не смогли удержаться. Все собравшиеся у озера мужчины и женщины начали улыбаться, раздался звонкий смех. Хранитель дал ученикам возможность чуть переключиться, сбросить напряжение, почувствовать легкую искрящуюся энергию, которая окутывала окружающее пространство. То есть нужно постараться взглянуть на себя как будто со стороны, отстраненно, продолжил мудрец через некоторое время. Можно смеяться и утрировать. Нужно спросить себя, а как он устроен, этот человек? Какие у него центры в данный момент работают? Какая сейчас личность смотрит в зеркало? Какое у нее выражение лица? И вот так мы начинаем отделяться от себя, когда смотрим на свое отражение. И тогда нам становится очень весело и интересно смотреть именно так, потому что мы многое начинаем понимать. Аманда слушала ответ хранителя с особым вниманием, и было видно, что он произвел на нее большое впечатление. «Учитель, я даже никогда не думала о том, что зеркало можно использовать для такой полезной духовной практики», эмоционально проговорила ученица и с энтузиазмом пообещала: «Теперь постараюсь взглянуть на себя отстраненно и посмеяться над собой». Мудрец удовлетворенно кивнул, а потом указал раскрытой ладонью на Викторию, у которой созрел новый вопрос. «Учитель, вы сказали, что энергию можно направлять, чтобы сформировались тонкие тела», начала ученица с присущей ей уверенностью. «Для этого нужно испытывать возвышенные эмоции? Какие-то мысли при этом должны быть? Что сделать, чтобы энергия правильно пошла, помимо избавления от негативных эмоций?» Хранитель сделал паузу, во время которой смотрел на поднимающееся над горизонтом солнце. Его лучи уже щедро дарили тепло, падали на заливной луг, освещали спокойную гладь озера, золотили вершины холмов на противоположном берегу. Удовлетворившись уровнем активного внимания ученицы, мудрец перевел взгляд на нее и начал отвечать. «Да, верно. Чтобы тонкие тела формировались и укреплялись, мы должны испытывать тонкие, возвышенные эмоции», — проговорил он низким, словно бы идущим из глубин космоса голосом, который вибрировал от тонкой энергии, пробуждал от сна невежества и иллюзии ложных личностей. «А мысли должны быть такими. Я буду каждому человеку желать счастья. Вот увижу человека или подумаю о ком-то и сразу пожелаю ему счастья, здоровья, радости. Мы должны настроить себя на такие добрые пожелания. А потом можно пойти еще дальше и культивировать в себе следующие мысли. Буду не просто желать, а еще искренне посылать людям волну возвышенных эмоций, чего-то доброго, хорошего, светлого. Вот так наши тонкие тела и начинают формироваться на основе правильных установок и возвышенных эмоций. Мы должны понять, что негативные эмоции неприятны, и сказать себе: «Зачем мне их испытывать? Я не хочу. А вот возвышенные эмоции мне приятны. Я сейчас настроюсь на них и буду только их культивировать в себе. Правильные установки буду себе повторять. Не буду слушать плохие, слабые мысли. Тогда мне станет хорошо». Когда хранитель закончил говорить, сразу несколько учеников подняли руки, чтобы задать новые вопросы. Он указал взглядом на Лусию, кудрявую темноволосую женщину с тонкими губами и открытым решительным лицом, глаза которой светились вдохновением и мудростью. «Великий, подскажите, пожалуйста, вот на природе мы чаще, чем обычно, чувствуем безграничную благодать». Энергично начала ученица, помогая себе жестами. «Понятно, что это ангелы вокруг, но когда мы посещаем разные страны, в каждой стране ты чувствуешь что-то другое. Например, я приехала однажды в новую страну, и неожиданно у меня такое состояние возникло, что я хочу сбежать. Что это? Опыт прошлой жизни, состояние людей, которые там находятся, или, возможно, предупреждение ангелов, или влияние низших духов?» Встретившись со взглядом Лусии, мудрец загадочно улыбнулся. «А ты пыталась наблюдать за своими ощущениями?» — спросил он в ответ, побуждая ученицу самостоятельно поразмышлять над своим вопросом. «Как думаешь, Откуда такое состояние? Что его спровоцировало? Ученица задумалась и спустя короткую паузу начала описывать свои впечатления. «Знаете, вроде бы ничего страшного не было на улицах, но ощущение возникло такое, как будто я попала в какой-то ад», — призналась Лусия, припоминая свои эмоции. «То есть вот я стою на улице, рядом идут люди, а я в каком-то оцепенении и ужасе. Мне даже было страшно возвращаться в отель, потому что казалось, что там находятся какие-то киборги, которые ночью меня съедят, а мою кровь выпьют». На этих словах Лусия иронично рассмеялась, утрируя эту ситуацию и свои страхи. «Но тут уже воображение, конечно, разыгралось», — продолжила она. «Но все-таки откуда это появилось? Вот когда я приехала в другую страну, там было такое состояние, будто я дома, и все тут. Получается, я вспомнила свое прошлое воплощение? И откуда эти ужасные ощущения в той стране? Как вообще правильно с этим работать?» Рассказ ученицы никого не оставил равнодушным. Духовные братья и сестры с интересом следили за этой историей и сейчас не меньше Лусии хотели услышать ответ мудреца. «Когда мы приезжаем на новое место, внутри у нас всегда происходит какая-нибудь реакция», объяснил хранитель знаний, магическим жестом усиливая свои слова. «Что-то нам понравилось, что-то не понравилось. В одном месте нам люди встретились мрачные, в другом, наоборот, веселые и добрые. Поэтому у нас возникает то или иное состояние. Но мы должны стараться отделяться от этих состояний. Нужно анализировать свои ощущения. Например, нужно так думать: в одной стране мой биоробот чувствует себя как дома. Странно. Интересно, почему именно в этой стране? А вот в другой стране мой биоробот по-другому отреагировал. Интересно, почему тут такая реакция? То есть мы должны наблюдать за собой, изучать себя. Если мы так делаем, то нам становится хорошо. Мы не должны полностью отождествляться с плохими негативными состояниями и думать: «А, как страшно! Все, надо скорее бежать куда-то, спасаться!» Мы не должны отождествляться и с хорошими состояниями тоже. Если мы думаем: «О, как здесь хорошо и приятно, непонятно почему», то мы продолжаем спать в иллюзиях, а мы должны наблюдать, смотреть, какая личность включилась, какой центр заработал, что с нами происходит. Лусия с энтузиазмом закивала. «Я поняла теперь, да, я должна была больше сосредоточиться на том, чтобы наблюдать за работой своего биоробота», признала ученица. «В следующий раз обязательно буду следить за собой в путешествиях. Это же такая крутая практика! Спасибо, учитель!» Ученица с трепетом опустила голову благодаря за ответ. Мудрец улыбнулся, передавая ученице светлую энергию, и указал взглядом на Джулию, давая рыжеволосой молодой ученице возможность задать новый вопрос. «Учитель, я хочу вернуться к питанию наших тел», вдумчиво произнесла девушка, посмотрев на хранителя знаний небесно-голубыми ясными глазами. «Вот если взять питание физического тела, то, как я поняла, это еда — грубые водороды. Дальше идет эфирное тело — это дыхание, тонкие водороды. Дальше астральные тела — это возвышенные эмоции. А ментальное тело как нужно кормить? Вот Каджур из духовного мультфильма — судя по всему, испытывал возвышенные эмоции и в мир ангелов переместился за счет того, что молился. И еще помню, что они делали в тонком плане практику поля любви, то есть там каким-то образом культивировались возвышенные эмоции. Но ведь возвышенные эмоции, они же питают астральное тело. Тогда чем же все-таки отличается качество пищи астрального и ментального тел?» Внимательно выслушав эмоциональные размышления и вопрос Джулии, мудрец с готовностью начал отвечать. «Астральное тело питается просто возвышенными эмоциями. Например, монах молится целыми днями, испытывает возвышенные эмоции, но у него недостаточно понимания. А ментальное тело развивается именно тогда, когда приходит понимание. Мы постигаем какое-то учение, например, буддизм, изучили его, поняли его глубоко, проникли в его суть. Вот так начинает формироваться ментальное тело. Оно уже дает не просто возвышенные эмоции, а глубокое понимание жизни, как мы устроены, что происходит в мире, во Вселенной. И если такое глубокое понимание, например, буддизма, в нас вытеснило старые программы и установки, если мы стали вести себя как буддисты, а не как нас воспитало больное общество, значит, наше ментальное тело очень сильно укрепилось. Хранитель сделал паузу и окинул взглядом учеников, удовлетворенно отметив, что все они сосредоточенно слушают, стараясь прийти к глубокому пониманию истины. Учение полностью вытесняет эти программы и установки прошлого, продолжил объяснять мудрец, подбирая понятные всем простые слова и выражения, которые прекрасно выражали саму суть знания. До его познания наш мозг был наполнен разноплановыми противоречивыми идеями, которые часто конфликтовали друг с другом. Например, нам внушили, что нужно идти на войну и кого-то убивать. Но тут же у нас была мысль, а ведь в Библии же сказано «не убий». И вот такие мысли у нас постоянно сменяли друг друга. «О, мне надо развиваться, но в то же время я устал и хочу только спать». И подобных противоречий в нашей жизни очень много. Если мы следуем внушенным программам и установкам, это говорит о том, что ментальное тело у нас слабое и рыхлое. Поэтому мы должны развиваться и формировать ментальное тело, постигая учение. Когда у нас сформируется ментальное тело, тогда появятся правильные мысли. Придут правильные ответы на вопросы и будут сделаны правильные выборы в различных жизненных ситуациях. Когда мудрец закончил объяснять, Джулия вновь подняла руку. «Учитель, получается, что энергией для ментального тела служат не возвышенные эмоции, а мысли? Я правильно поняла?» — решила уточнить ученица. «Верно», — одобрительно кивнул хранитель. «Мысли это энергия, а ментальное тело — это мысли. Они как раз направляют эту энергию в ту или иную сторону, управляют ею, чтобы она шла определенным образом. Поэтому мы должны следить за своими мыслями. Вот мысль возникла, и мы наблюдаем. Так, куда сейчас энергия пошла? Что там со мной происходит?» Если вот так будем за собой наблюдать, то увидим, что мысли направляют нашу энергию то в одну, то в другую, то в третью сторону. И поэтому нам надо учиться управлять мыслями, чтобы энергия всегда текла в нужную сторону. Следующий вопрос вновь задал ученик по имени Тао. Прежде чем начать говорить, он сложил ладони в молитвенном жесте и склонил голову, выражая таким образом большой трепет, который испытывал к мудрецу, а также благодаря его за знание и тонкую энергию, пробуждающую ясность ума и возвышенные эмоции. «Великий, а если смотреть по качеству водорода, то получается водород-12 — это возвышенные эмоции, высший эмоциональный центр», — начал рассуждать ученик. «И когда он работает, то напитывает энергией астральное тело. То есть можно сказать, что астральное тело тоже состоит из водорода-12, раз оно его употребляет. И если это так, то получается, что высший интеллектуальный центр — это водород-6. А так как высший интеллектуальный центр формирует ментальное тело, то можно сказать, что и оно состоит из водорода-6. Тогда, судя по логике, каузальное тело состоит из водорода 3, а атман — это водород 1? Действительно ли это так? Или там происходит еще какая-то переработка этой энергии водорода? Тао вопросительно посмотрел на мудреца. «Ты все правильно понял», — со светлой улыбкой похвалил ученика хранитель знаний. «Так и есть. Каждое наше тело состоит из вот этих тонких энергий. Поэтому мы должны смотреть. Так, у меня выработалась тонкая энергия. Например, возникло сексуальное желание. И эту энергию нужно направить на возвышенные эмоции. Сейчас на них будет формироваться мое астральное тело. И тогда я укреплю свои тонкие тела и буду постоянно чувствовать себя хорошо. Буду пребывать в возвышенных состояниях». Мудрец окинул учеников внимательным взглядом и жестом указал на Натали, которая вновь с воодушевлением подняла руку. «Учитель, после наших духовных бесед я чувствую такую ясность в мыслях», — эмоционально проговорила женщина. «Получается, вы даете нам как раз тонкую энергию шестого водорода, и прямо сейчас у нас укрепляются ментальные тела?» Хранитель знаний одобрительно посмотрел на ученицу и кивнул. «Верно», — ответил он, — «поэтому нужно ценить эту тонкую энергию. Если в мыслях возникла ясность, значит, надо думать о том, как ее удержать. Как не начать сейчас думать о чем-то плохом, как не впадать в негативные эмоции. Потому что тогда эта ясность рассеивается, наваливается тьма невежества, человек вновь погружается в состояние, когда ничего не понимает и живет во сне иллюзий. Поэтому нужно ценить тонкие водороды и стараться удержать это состояние как можно дольше. Спасибо, Великий, мы будем стараться сохранять это состояние», — искренне проговорила Натали. Губы учителя тронула одухотворенная улыбка просветленного мудреца, который радуется каждому успеху своих учеников на духовном пути. Он видел, как горят их глаза. Каждый вопрос говорил о глубокой мыслительной работе, которую они совершали, об активности и приложенных усилиях для дальнейшего роста и развития. «Наша духовная беседа подходит к завершению», — сказал он, обращаясь ко всем ученикам и охватывая их всем полем своего внимания. «Но сейчас вы можете задать еще один вопрос». Руку тут же подняла Виктория, и мудрец кивнул в ее сторону. «Учитель, получается, голова проясняется, и все становится понятным, когда нас переполняет шестой водород», — заговорила ученица решительным, уверенным голосом. «Соответственно, вот сейчас вы на нас изливаете шестой водород, излучаете его на нас. По факту мы сейчас как никогда близки к тому, чтобы стать ангелами». Говоря это, Виктория сделала паузу и слегка улыбнулась, искренне, открыто, с благодарностью и любовью ко всему миру. «Вот она, трансформация», — продолжила говорить Виктория. «Но как же сложно это удержать, потому что ты выходишь после Даршана, и все это действительно начинает рассеиваться. Ты переключился, забыл, а потом еще и слил энергию на негативные эмоции, потому что к вечеру на кого-то обиделся или чего-то недополучил. Но я хочу спросить вот о чем. Откуда вообще идет этот шестой водород? Вы сейчас смотрели на это чудесное озеро, на луга, на холмы, на небо. Получается, эта тонкая энергия как бы идет из пространства? Или здесь происходит еще какая-то собственная переработка? Откуда еще мы можем получать шестой водород?» Вопрос ученицы говорил о ее твердом намерении как можно более глубоко разобраться с природой тонкой энергии, осознать саму суть, понять, как именно она появляется в нас. Отметив энтузиазм и активность ученицы на пути познания, хранитель знаний начал отвечать. «Шестой водород может идти из окружающего пространства, когда мы делаем практики, медитируем, любуемся природой, произнес он с концентрированной эмоциональной силой. Но еще он может идти из обычной пищи. Еда перерабатывается в нашем физическом теле, и в сексуальном центре у нас появляется водород-12. Потом мы уже пытаемся перенести его в эмоциональный центр, а затем еще выше, в ментальный центр, размышляя о знании. То есть водород-6 у нас может образоваться от переработки более грубой энергии из разных источников, от духовного учителя, из воздуха, даже от грубой пищи. Главное — ценить этот водород и смотреть, куда он расходуется, на какие мысли. Нужно учиться останавливать ум, чтобы вообще ни о чем не думать. Наша тонкая энергия может уходить на негативные эмоции, на отождествление, на следование программам общества, но мы должны стараться ее собирать и копить. Мы должны радоваться, что она есть, и пребывать в таких состояниях, в которых энергия начинает увеличиваться. Ученики слушали мудреца с трепетом и воодушевлением. Сейчас все они были наполнены тонкой энергией водорода-6. Их взгляды горели светлой радостью познания. В их улыбках читался подъем возвышенных эмоций и готовность прилагать усилия для того, чтобы не растерять эту чистую энергию, сохранить ее и использовать на благо для развития и укрепления тонких тел. Основные тезисы. Первое. Души находятся в тонком плане не вечно. Кто-то по прошествии определенного времени снова воплощается в материальном мире, а кто-то заслуживает перейти в более высокий мир, например, к ангелам. Это зависит от того, насколько развиты тонкие тела. Второе. Если у души хорошо развито астральное тело, она будет долгое время находиться в тонком плане. Когда астральное тело иссякло, есть два пути — на новое воплощение в физический мир или на высший уровень, к ангелам. Третье. Душа перемещается на высший уровень к ангелам, если у нее развито ментальное тело. Поэтому нужно при жизни развивать ментальное тело, чтобы получить опыт пребывания в более высоких ангельских планах. Когда и ментальное тело иссякает, снова есть два пути — на новое воплощение или в более высокий план. Четвертое. Когда душа набирает нужный опыт воплощений, с уровня ангелов она переходит на высший уровень, где атман освобождается и сливается с Богом. Но перед этим душа оставляет свое каузальное тело. Оно не разрушается, а остается со всем накопленным опытом в Акаша-хронике. Пятое. В Акаша-хронике собраны каузальные тела всех существ, которые когда-либо воплощались в физическом мире. Каузальные тела великих духовных учителей и святых ложатся в основу новой религии. Когда люди молятся святому, то могут устанавливать контакт с его каузальным телом и получить помощь. Когда очень много людей обращаются к этому святому, формируется эгрегор. Шестое. Астральное тело питается возвышенными эмоциями, а ментальное — правильными мыслями. Если человек чувствует Бога, но не пытается глубоко понять его замысел, не размышляет о смысле жизни, то развивается только астральное тело. Если он думает над всем этим, обращается к опыту духовных учителей и обретает глубокое понимание, то развивается ментальное тело. Седьмое. Ангел может воплотиться на земле. Если человек уже стал ангелом, а потом его ментальное тело себя изживает, но душа еще не набрала нужного опыта, то на новое воплощение пойдет ангел с душой очень высокого уровня. Такую душу нельзя прельстить низменными ценностями, и жизнью большинства такой человек жить не захочет, будет искать возможность служить людям и развиваться. Восьмое. Эфирное тело питается энергией, которую вырабатывает физическое тело. Она поступает не только из пищи, но и из воздуха, когда мы настраиваемся на тонкие вибрации и делаем дыхательные практики. Девятое. Тонкая энергия поступает к нам из разных источников. Важно правильно ее использовать. Нужно стараться удержать и сохранить ее, не допуская слива на негативные эмоции. Десятое. Человек, у которого хорошо развито эфирное тело, может создавать свой эфирный дубль. Но для этого эфирное тело должно быть очень крепким. А чтобы сформировать такое крепкое тело, мы должны научиться экономить энергию. Одиннадцатое. Чтобы тонкие тела формировались и укреплялись, мы должны испытывать возвышенные эмоции и правильно мыслить, настраивать себя на правильные установки. Мы должны всем знакомым и окружающим людям желать счастья, радости, здоровья, стараться посылать людям волну возвышенных эмоций. Двенадцатое. Когда мы попадаем в незнакомую обстановку, например, приезжаем в новое место, в другую страну, внутри у нас всегда происходит какая-то реакция. Эта реакция вызывает определенное состояние. Нужно анализировать свои ощущения, не отождествляясь с ними, будь они негативными или позитивными. Мы должны наблюдать, смотреть, какая личность включилась, какой центр заработал, что с нами происходит. Тогда мы превратим любую поездку в духовную практику. Тринадцатое. Качество пищи для астрального и ментального тела отличается. Астральное тело питается возвышенными эмоциями, а ментальное развивается именно тогда, когда мы стремимся к пониманию. Мы постигаем какое-то учение, применяем его, со всех ракурсов осознаем опыт, полученный от практики, глубоко проникаем в суть. Вот так начинает формироваться ментальное тело. 14. Астральное тело употребляет возвышенные эмоции и состоит из водорода 12. Высший интеллектуальный центр формирует ментальное тело, которое состоит из водорода 6. Каузальное тело состоит из водорода 3, а атман — это водород 1. Мы должны ценить тонкие водороды и стараться не тратить энергию на негатив. 15. Шестой водород может идти к нам из разных источников. Из окружающего пространства, когда мы делаем практики, медитируем, любуемся природой, даже из обычной пищи. Главное — ценить этот водород и смотреть, куда он расходуется, на какие мысли. Нужно стараться собирать и копить тонкую энергию, чтобы использовать ее для развития тонких тел. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.